Рассказ второй. Случай со скучающим военным. Майор Чарльз Уилл Брэхэм остановился перед дверью офиса мистера Паркера Пайна, чтобы еще раз, уже не в первый, прочитать объявление в утренней газете, которое его сюда и привело. Оно было совсем простым. «Вы счастливы? Если нет, то приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну, Ричмонд-стрит, 17». Майор глубоко вздохнул и как в прорубь бросился во вращающуюся дверь, которая вела в приемную. Ничем не примечательная молодая женщина подняла глаза от печатной машинки и вопросительно посмотрела на него. «Мистер Паркер Пайн?» — спросил майор Уилл Брэхэм краснея. «Сюда, пожалуйста». Он прошел за женщиной во внутренний кабинет, туда, где находился сам мистер Пайн. «Доброе утро!» — поздоровался тот. «Прошу вас, присаживайтесь и рассказывайте, чем я могу вам помочь». «Меня зовут Уилл Брэхэм», — начал его посетитель. «Майор или полковник?»
«Майор».
«Так-так, совсем недавно вернулись из-за границы. Индия? Восточная Африка?»
«Восточная Африка».
«Думаю, неплохое местечко. Итак, вы вернулись домой, и вам здесь не нравится. В этом вся проблема».
«Вы совершенно правы. Хотя как вы об этом узнали?»
«Это моя работа», — мистер Паркер Пайн со значительным видом развел руками. «Видите ли, 35 лет своей жизни я занимался тем, что обрабатывал статистические данные в одном из государственных учреждений. А теперь, когда я вышел на пенсию, мне пришло в голову использовать накопленный опыт с несколько необычной стороны. Ведь это так просто. У несчастья бывает 5 основных причин. Поверьте мне, только 5. А когда вы знаете причину болезни, то найти лекарство уже не составляет труда. Таким образом, я в некотором роде веду себя как врач. Он ведь сначала диагностирует состояние пациента, а потом уже рекомендует схему лечения. Но бывают и такие случаи, когда никакое лечение не поможет. Если это так, то я честно говорю об этом. Но если я берусь за дело, то излечение практически гарантировано. Уверяю вас, майор Уилл Брэхэм, что 69% строителей империи, а я так вас всех называю, несчастливы. Они поменяли свою активную жизнь, полную ответственности, жизнь, в которой встречались настоящие опасности. На что? На ограниченные финансовые возможности, ужасный климат и общее ощущение рыбы, выброшенной из воды.
«Все, что вы сказали, абсолютно верно», — согласился военный. «Лично меня больше всего раздражает скука. Скука и бесконечные разговоры о каких-то ничего не значащих событиях. Ну что я могу с этим поделать? Помимо пенсии, у меня совсем немного денег. У меня есть хороший домик в районе Кобхэма, но я не могу позволить себе заняться охотой или рыбалкой. Жены у меня нет. Соседи мои — люди прекрасные, но их ничего не интересует за пределами этого острова».
«Короче говоря, майор, вы находите свою жизнь тоскливой», — прервал его мистер Паркер Пайн. «Абсолютно тоскливой, а вам хочется какого-то эмоционального возбуждения, а, возможно, и какой-то опасности».
«Таких вещей в этой мелкотравчатой стране, кажется, просто не существует».
«Прошу прощения», — заметил мистер Паркер Пайн, — «но здесь вы абсолютно не правы. В Лондоне можно найти любое возбуждение и массу опасностей. Надо просто знать, где искать. До сих пор вы сталкивались только с внешней стороной нашей английской жизни, приятной и спокойной. Но есть и другая сторона. И если вы хотите, то я готов показать вам ее». Чарльз Уилбрэхэм задумчиво посмотрел на мистера Пайна. В нем было что-то обнадеживающее. Он был крупным, если не сказать полным мужчиной, и на его голове благородных пропорций не было никаких признаков растительности. Он носил очки с сильными диоптриями, за которыми скрывались маленькие поблескивающие глазки. И у него была аура. Аура человека, на которого можно положиться. «Однако должен предупредить вас, — продолжил мистер Паркер Пайн, — что во всем этом будет определенный риск».
«Отлично!» — ответил военный, и глаза его заблестели. «А сколько это будет стоить?» — уточнил он.
«За это я беру 50 фунтов авансом», — ответил его собеседник. Если через месяц вы будете все так же скучать, я верну вам деньги».
Уэлбрахэм задумался.
«Ну что же, — сказал он наконец, — думаю, что это мне подходит. Я прямо сейчас выпишу чек».
Сделка была заключена, и мистер Паркер нажал на кнопку звонка у себя на столе.
«Нынче час дня, — сказал он, — я хотел бы попросить вас сопроводить на ланч одну молодую леди».
Дверь открылась.
«Мадлен, моя дорогая, позвольте представить вам майора Уилбрахэма, который сегодня пойдет с вами на ланч».
Военный заморгал, что было совсем неудивительно. Вошедшая девушка была темноволосой, томной, с прекрасными глазами в обрамлении длинных темных ресниц. Идеальное телосложение и пухлый рот с яркими губами. Изысканная одежда подчеркивает грацию фигуры. От головы до пят — само совершенство.
«Я польщен», — произнес майор.
«Мисс де Сара», — представил девушку мистер Паркер Пайн.
«Это очень мило с вашей стороны», — тихо проговорила Мадлен де Сара. «У меня есть ваш адрес», — сказал в заключение мистер Паркер Пайн. «Завтра утром вы получите дальнейшие инструкции».
Майор и очаровательная Мадлен исчезли. В 3 часа дня девушка вернулась уже одна.
«Ну и как?» — задал вопрос мистер Паркер Пайн, подняв на нее глаза.
«Он меня боится», — покачала головой Мадлен. «Считает меня роковой женщиной».
«Я так и думал», — произнес он. «Вы выполнили мои инструкции?»
«Да, мы довольно откровенно обсудили женщин, сидевших за соседними столиками. Ему нравятся светловолосые, голубоглазые, анемичные особы среднего роста».
«Тогда это будет несложно», — продолжил мистер Пайн. «Принесите мне план «Б» и проверьте, что у нас есть в наличии на сегодняшний день».
Он провел пальцем по поданному ему списку, пока не остановился на имени.
«Фреда Клегг. Да, я думаю, что Фреда подойдет идеально. Надо будет встретиться по этому поводу с миссис Оливер».
На следующий день майор Уилбрахэм получил письмо следующего содержания.
«В понедельник утром в 11:00 отправляйтесь в Иглмонт, Хэмпстед, улица Фрайерс Лейн, и найдите там мистера Джонса. Скажите ему, что вы прибыли от Гуавской пароходной компании».
Следующий понедельник, который оказался выходным праздничным днем, майор, как ему и было предписано, отправился в Иглмонт, Фрайерс Лейн. Отправился-то он туда отправился, но до места назначения так и не добрался. По пути произошло нечто. В тот день, казалось, все население Лондона направлялось в Хэмпстед. Уилбрахэма затолкали в толпах людей. Он почти задохнулся в метро и с трудом нашел Фрайерс Лейн. Это был глухой тупик, состоящий из сплошных выбоин, вдоль которого на некотором расстоянии от проезжей части стояли дома. Это были довольно большие дома, явно знававшие лучшие времена, а сейчас пришедший в упадок. Майор шел вдоль улицы, стараясь прочитать на воротах полустертые имена владельцев, когда услышал нечто, что заставило его напрячься. Это был булькающий, полузадушенный крик. Звук раздался еще раз, и теперь можно было с трудом разобрать «Помогите!». Крик донесся из-за стены, окружавший дом, мимо которого майор как раз проходил. Ни на секунду не задумавшись, Чарльз распахнул хлипкие ворота и бесшумно бросился по покрытой листвой дороге. Там, в кустарнике, он увидел девушку, которая старалась вырваться из лап двух здоровенных негров. Она отчаянно сопротивлялась, брыкаясь, дергаясь и выворачиваясь изо всех сил. Один из негров, несмотря на все усилия девушки, зажимал ей рот своей ручищей. Оба черных были настолько поглощены своей борьбой с девушкой, что ни один из них не заметил приближения майора. И узнали они об этом только когда сильнейший удар в челюсть бросил на землю того из них, кто зажимал девушке рот. Его неожидающее нападение подельник ослабил хватку и повернулся. Военный был готов к этому. Последовал еще один прямой в челюсть, и негр сначала отступил на несколько шагов, а потом упал. Уилбрахэм же обернулся к первому негодяю. Но казалось, что обоим чернокожим этого было достаточно. Второй противник Чарльза перекатился на живот, сел, а затем бросился к воротам. Его подельник последовал за ним. Уилбрахэм бросился было за ними, но передумал и повернулся к девушке, которая, задыхаясь, стояла, прислонившись к дереву.
«Благодарю вас!» — с трудом произнесла она.
Это было ужасно.
И тут майор Уилл Брэхэм впервые смог разглядеть ту, которую ему удалось спасти из рук негодяев. Девушке было лет 20 с небольшим, светлые волосы, голубые глаза. Можно сказать, что она была хорошенькой, хотя и довольно бесцветной.
«Если бы не вы...»
— задыхаясь, продолжила она.
«Спокойней, спокойней», — попытался утешить ее майор. «Все позади, хотя мне кажется, что нам лучше убираться отсюда. Не исключено, что эти поддонки вернутся».
«Не думаю, по крайней мере, не после того, что вы с ними сделали».
На губах девушки появилась слабая улыбка.
«Вы были просто великолепны».
Под ее восхищенным взглядом Уилл Брэхэм слегка покраснел.
«Да ну что вы!» — нечленораздельно произнес он. «Все абсолютно нормально. На леди напали.
Послушайте,
если вы обопретесь на мою руку, то сможете идти? Я понимаю, вы должно быть в шоке».
«Со мной уже все в порядке», — ответила девушка.
Однако на протянутую руку она оперлась с удовольствием, так как все еще дрожало. Когда они вышли за ворота, юная леди оглянулась на дом.
«Ничего не понимаю», — почти про себя сказала она. «Дом выглядит абсолютно заброшенным».
«Да он и есть заброшенный», — согласился ее спутник, бросив взгляд на закрытые ставнями окна и общую атмосферу упадка, окружавшую дом.
«И все-таки это именно Уайтфрайерс», —
девушка указала на полустершееся название на воротах.
«А мне надо было именно Уайтфрайерс».
«Теперь вам не стоит ни о чем беспокоиться», — заметил Уилл Брэхэм. «Через минуту-другую мы поймаем такси, а потом куда-нибудь заедем и выпьем по чашечке кофе».
В конце тупика они вышли на более оживленную улицу и увидели освободившееся такси, которое только что отъехало от одного из домов. Майор остановил его, сказав водителю адрес, и они сели в машину.
«Ничего не пытайтесь сказать», — предупредил Чарльз свою спутницу. «Просто откиньтесь назад. Вам пришлось немало пережить».
Блондинка благодарно улыбнулась ему в ответ.
«Кстати, меня зовут Уилл Брэхэм», — представился майор.
«А меня Клек, Фреда Клек».
10 минутами позже Фреда уже отхлебывала горячий кофе и с благодарностью смотрела через стол на своего спасителя.
«Все это похоже на сон», — произнесла она и содрогнулась. «На плохой сон. А ведь совсем недавно я просто мечтала, чтобы со мной что-нибудь произошло. Ну, хоть что-нибудь. Хотя такие приключения мне не нравятся».
«Расскажите же мне, что, собственно, произошло?» — попросил ее новый знакомый.
«Чтобы рассказать вам это, мне, боюсь, придется слишком долго говорить о себе самой».
«Прекрасная тема для разговора», — с поклоном заметил Уилл Брэхэм.
«Я сирота. Мой отец, он был капитаном дальнего плавания, умер, когда мне было 8 лет. Работаю я в Лондоне, служу в вакуум-газ-компании. Однажды, на прошлой неделе, когда я вернулась с работы, я увидела джентльмена, который ожидал меня. Это был адвокат из Мельбурна, мистер Рейд. Он очень вежливо задал мне несколько вопросов о моей семье, а потом объяснил, что много лет назад знавал моего отца. Более того, он выступал в качестве его поверенного в одной сделке. После этого мистер Рейд объяснил мне цель своего визита. «Мисс Клек», — сказал он мне, — «я думаю, что вы можете получить неплохие дивиденды от той сделки, которую я провел от имени вашего отца за несколько лет до его смерти».
«Естественно, я очень удивилась».
«Маловероятно, что вы об этом когда-нибудь слышали», — объяснил адвокат. «Мне кажется, что Джон Клек никогда не воспринимал эту сделку всерьез. Однако совершенно неожиданно из нее кое-что получилось. Теперь возможность предъявить свои претензии будет зависеть от наличия у вас некоторых документов. Они должны быть частью бумаг, оставленных вашим отцом, но вполне возможно, что их уже уничтожили, как совершенно бесполезные. У вас остались хоть какие-то бумаги вашего отца?»
Фреда вздохнула и после короткой паузы продолжила рассказывать.
«Я рассказала ему, что моя мать хранила вещи отца в старом морском сундучке. Несколько раз я из любопытства просматривала их, но ничего интересного для себя не нашла».
«Возможно, вы просто не можете оценить важность этих документов», —
улыбнулся тогда мистер Рейд.
«Так вот, Я достала бумаги, которые хранились в сундучке, и принесла их адвокату. Он просмотрел их, но объяснил, что на месте не может определить, что имеет, а что не имеет отношения к той сделке. Он сказал, что заберет их с собой, а потом свяжется со мной, если из всего этого что-нибудь получится. И вот с последней субботней почтой я получила от него письмо с приглашением приехать к нему домой для обсуждения этого вопроса. Он сообщил мне адрес. Whitefriars, Friars Lane, Hampstead. Я должна была приехать к нему сегодня утром без четверти 11. Но я немного заблудилась и уже опаздывала, поэтому я быстро прошла сквозь ворота и направилась к дому, не заметив, как из кустов на меня набросились эти два ужасных человека. У меня даже не было времени, чтобы закричать. Один из них сразу же зажал мне рот. К счастью, вы услышали звуки. Если б не вы... Она остановилась, ее глаза говорили гораздо больше ее слов.
«Рад, что оказался неподалеку. Мой бог, хотел бы я еще раз встретиться с этими подонками!» — воскликнул майор. «Как я понимаю, раньше вы их никогда не видели?»
Фреда отрицательно покачала головой. «И что, по вашему мнению, это все значит?» — спросила она.
«Сложно сказать, но в одном можно быть уверенным. Кому-то что-то надо среди бумаг вашего отца. Этот человек, Рейд, рассказал вам абсолютную ахинею только для того, чтобы получить возможность на них посмотреть. И, скорее всего, там не оказалось того, что он искал».
«Ах, вот как!» — произнесла мисс Клегг. «Очень интересно. Когда я вернулась домой в субботу, то у меня создалось впечатление, что кто-то рылся в моих вещах. Честно сказать, я тогда подумала, что моя домовладелица из любопытства заходила в мою комнату. Но теперь...»
«Ну что же, все одно к одному. Кто-то тайно проникает в вашу комнату, обыскивает ее, но не находит того, что ищет. Он решает, что вы знаете о ценности этих бумаг, какими бы они ни были, и держите их при себе. Поэтому он планирует эту засаду. Если бы вы носили бумаги с собой, у вас бы их отобрали. Если нет, то вас держали бы в заперти до тех пор, пока вы не признались бы, где они спрятаны».
«Но что же может быть в этих бумагах?» — воскликнула Фреда.
«Не знаю, но, наверное, что-то важное, если преступник идет на такие старания».
«Но такое, в принципе, невозможно».
«Не знаю, не знаю. Ваш отец был моряком и посещал всякие богом забытые места. Ему могло попасться в руки нечто, о ценности чего он просто не догадывался».
«Вы действительно так думаете?» Бледные щеки девушки окрасились от волнения в розовый цвет.
«Именно так я и думаю. Вопрос в том, что мы должны теперь предпринять. Вы ведь, наверное, хотите заявить в полицию?»
«Нет, пожалуйста, только не это».
«Рад, что вы это сказали. Не вижу, чем здесь может помочь полиция. Она просто создаст дополнительные неудобства, поэтому я хочу предложить вам для начала поесть, а потом я провожу вас домой, просто для того, чтобы убедиться, что вы благополучно добрались туда. А после этого мы поищем бумагу, потому что ведь где-то же она должна быть».
«Но отец мог сам уничтожить ее?»
«Конечно, мог, но наши противники так, по-видимому, не считают, а это дает нам определенные надежды».
«И что же это может быть? Как вы думаете? Клад с сокровищами?»
«Да все что угодно, клянусь Юпитером!» — воскликнул майор Уилбрехам, и в нем разом проснулся мальчишка-кладоискатель. «Ну а теперь, мисс Клегг, ланч!» Вместе они очень мило поели. Майор рассказал Фредди все о своей жизни в Восточной Африке. Он описал ей охоту на слонов, и девушка была в полном восхищении. А когда они закончили, Чарльз настоял на том, чтобы до дома они доехали на такси. Мисс Клегг жила недалеко от Ноттинг-Хилл-Грейс. Приехав домой, девушка быстро переговорила с домовладелицей, а, вернувшись, провела майора на второй этаж, где арендовала небольшую спальню и гостиную.
«Все так, как мы с вами и предполагали», — сообщила она. В субботу утром приходил мужчина по поводу прокладки нового электрического кабеля. Он сказал, что у меня в комнате какие-то проблемы с электричеством. В комнате он провел какое-то время.
«Покажите мне этот сундук вашего отца», — попросил Уилбрехам.
Фреда показала ему деревянную коробку, перетянутую бронзовыми лентами.
«Вот, посмотрите», — сказала она, поднимая крышку. «Здесь ничего нет».
«А в другом месте бумаг быть не может?» — задумчиво спросил офицер.
«Уверена, что нет. Мама все хранила именно здесь».
Чарльз внимательно исследовал внутренности сундучка и внезапно издал торжествующий крик. «Здесь прореха в обивке!» Он осторожно просунул руку в прореху, и его усилия были вознаграждены. «Что-то туда провалилось!» Еще через минуту он вытащил на свет Божий свою находку.
Это был свернутый в несколько раз лист грязной бумаги, и Уилл Брэхэм разгладил его на столе. Фреда внимательно наблюдала через его плечо.
«Да это просто набор каких-то странных значков», — разочарованно воскликнула девушка.
«Да нет, просто письмо написано на суахили. Только представьте себе, на суахили. Знаете, это один из диалектов Восточной Африки».
«Невероятно!» — отозвалась Клек. «И что, вы можете его прочитать?»
«В общем, да, совершенно невероятное совпадение». Майор отошел с бумагой к окну.
«Ну и что же там написано?» — спросила девушка с дрожью в голосе.
Уилл Брэхэм дважды перечитал письмо, а потом подошел к ней. «Что ж», — сказал он, покашляв, — «речь действительно идет о спрятанных сокровищах».
«Спрятанные сокровища?
Не может быть! Вы имеете в виду испанское золото, затонувший галеон, что-то в этом роде?»
«Ну, может быть, не так романтично, как вы это себе представляете, но речь, тем не менее, все о том же. В этом письме даны координаты склада слоновой кости».
«Слоновой кости?»
Было видно, что девушка изумлена.
«Да, знаете, это имеет отношение к слонам. Там существует закон, который определяет количество животных, которых вы можете убить. Какому-то охотнику удалось нарушить этот закон и настрелять множество слонов. Его преследовали официальные лица, и он спрятал бивни. Там их целая куча, а в письме даны четкие указания, как найти тайник. Послушайте, нам, то есть вам и мне, придется за ним отправиться».
«Вы хотите сказать, что это действительно стоит денег?»
«Да, это небольшое, но вполне достойное состояние».
«Но как это письмо попало в бумаги отца?»
Майор пожал плечами. «Может быть, этот парень умирал или что-нибудь в этом роде. Написал письмо на суахили, чтобы его не могли прочитать, и передал его вашему отцу, с которым где-то раньше познакомился. Так как ваш отец не мог прочитать письмо, он не придал ему никакого значения. Это просто моя догадка, но, думаю, она не так уж далека от истины».
«Совершенно невероятно», — выдохнула Фреда.
«Сейчас главный вопрос, что делать с этим драгоценным документом», — сказал майор. «Мне бы не хотелось оставлять его здесь. Они могут вернуться и еще раз сделать обыск. Вы не согласитесь доверить его мне?»
«Ну, конечно. Но разве это не опасно для вас?» — неуверенно произнесла девушка.
«Ну, я-то крепкий орешек», — сурово заявил Чарльз. «Обо мне можно не беспокоиться». И он, сложив письмо, спрятал его в бумажник. «Вы позволите зайти к вам завтра вечером? К тому времени я выработаю план действий и проверю это место на карте. Когда вы возвращаетесь с работы?»
«Около половины седьмого».
«Великолепно. Мы с вами пообщаемся, а потом, может быть, вы позволите пригласить вас на обед. Мы должны как-то отметить это дело. А пока всего хорошего. Завтра в половине седьмого». На следующий день майор Уилл Брэхэм был точен. Он позвонил в дверь и попросил позвать мисс Клек. Горничная, которая открыла дверь, ответила:
«А мисс Клек еще нет».
«Ах, вот как!» Чарльз не решился попросить, чтобы ему позволили дождаться Фреду в доме. «Я зайду чуть позже». Он болтался на другой стороне улицы, каждую минуту ожидая, что вот сейчас появится идущая в его направлении Фреда. Минуты утекали. Без четверти семь, четверть восьмого, а девушки все не видно. Майор заволновался. Еще раз подойдя к дому, он позвонил в дверь. «Послушайте», — сказал он, когда дверь открылась, — «я должен был встретиться с мисс Клек в половине седьмого. Вы уверены, что ее нет? А может быть, она оставила для меня записку?»
«А вы, случайно, не майор Уилл Брэхэм?» — спросила служанка.
«Да, это я». «Для вас есть записка. Ее недавно принесли». Военный торопливо прочитал. «Дорогой майор Уилбрехам, произошла довольно странная вещь. Я не буду вам ничего описывать, но не могли бы вы встретиться со мной в Уайтфриар? Отправляйтесь туда немедленно, как только получите эту записку. Искренне ваша, Фреда Клек».
Офицер нахмурил брови, пытаясь понять, что же все-таки происходит. Рассеянным жестом он достал из кармана письмо. Это было письмо к его портному. «Простите», — обратился он к горничной, — «а у вас не найдется почтовой марки?»
«Думаю, что миссис Паркинс вам поможет».
Девушка вернулась с маркой, за которую майор заплатил шиллинг. Через минуту Уилбрехам уже шел к ближайшей станции подземки, по дороге опустив свое письмо в почтовый ящик. Письмо Фреда сильно озадачило и насторожило его. Что могло заставить девушку одну отправиться на место вчерашнего происшествия? Майор покачал головой.
Как она могла поступить так неосторожно? А может быть, опять появился Рейд?
Может быть, он каким-то образом убедил девушку, что ему можно верить?
Что заставило ее отправиться в Хэмпстон?
Чарльз посмотрел на часы. Почти половина восьмого. А Фреда наверняка ждет помощи уже с половины седьмого. Он опаздывает на целый час. Это очень много. Если бы она только хоть как-то намекнула ему, чего следует ожидать. Сам текст письма тоже заинтриговал его. Оно было написано не в характерном для Фреда Клек независимом тоне. Без 10:08 мужчина добрался до Фрайерс Лейн. Темнело. Майор внимательно огляделся вокруг, но никого не заметил. Он осторожно толкнул хлипкую половинку ворот, и та бесшумно повернулась на петлях. На подъездной аллее никого не было. Окна дома были темными. Чарльз осторожно прошел по тропинке, постоянно оглядываясь. Он совсем не хотел быть захваченным врасплох. Неожиданно майор остановился. Сквозь ставни на секунду блеснул какой-то огонь. Значит, в доме кто-то есть, и он не такой заброшенный, каким выглядит на первый взгляд. Почти бесшумно майор пробрался в кусты и обошел дом сзади. Наконец, ему удалось найти то, что он искал. Одно из окон первого этажа оказалось незапертым. Это было окно посудомоечной. Мужчина поднял оконную раму, зажег фонарь, который он купил по дороге на станцию подземки, рассмотрел пустое помещение и забрался внутрь. Очень осторожно Уилбрехам открыл дверь посудомоечной. В доме стояла абсолютная тишина. Он еще раз зажег фонарь и увидел пустую кухню. За ней оказалась лестница из пяти ступенек и дверь, которая, очевидно, вела в переднюю часть дома. Майор открыл дверь и опять прислушался. Тишина. Он проскользнул в дверной проем и очутился в холле. Там он увидел две двери. Одна вела направо, другая налево. Уилбрехам выбрал ту, что находилась от него по правую руку, несколько минут внимательно прислушивался, а потом повернул дверную ручку. Та поддалась. Очень осторожно, дюйм за дюймом, он открыл дверь и сделал шаг внутрь. Там майор еще раз зажег фонарь. Комната была пустой, в ней отсутствовала даже мебель. И как раз в этот момент он услышал у себя за спиной какой-то звук и резко повернулся, но было уже слишком поздно. Что-то ударило его по голове, и он провалился в темноту. Уилбрехам не знал, сколько времени провел без сознания. Его возвращение к жизни было довольно болезненным, а голова просто раскалывалась от полученного удара. Он попытался пошевелиться, но понял, что не может этого сделать. Майор был спеленат веревками. Постепенно к нему вернулась память, и он вспомнил, как получил удар по голове. Бледный свет, исходивший от газового рожка, расположенного под потолком, освещал крохотный подвал. Офицер осмотрелся, и его сердце сжалось. В нескольких футах от него лежала связанная по рукам и ногам Фреда. Глаза ее были закрыты, но под его пристальным взглядом девушка вздохнула и открыла глаза. Она недоуменно осмотрелась кругом. И когда ее взгляд упал на майора, в ее глазах появилась радость узнавания.
«И вы тоже», — произнесла Фреда, — «как же это произошло?»
«Я вас ужасно подвел», — сказал Уилбрехам, — «как мальчишка вляпался в эту ловушку. Скажите, вы посылали мне записку с просьбой встретиться с вами именно здесь?»
Глаза девушки широко раскрылись от изумления. «Я вам? Да нет же! Это вы прислали мне записку!»
«Ах, так записку прислал вам я!»
«Ну да, я получил ее на работе. В ней вы просили меня встретить вас здесь, а не дома».
«Один и тот же метод», — застонал майор и объяснил Фредди ситуацию.
«Понятно», — сказала девушка. «Значит, все это было затеяно для того,
чтобы получить бумагу. Скорее всего, вчера за нами следили. Так они обо мне и узнали».
«И они ее получили?» — спросила мисс Клек.
«К сожалению, я ничего не вижу и не чувствую», — ответил военный, отчаянно пытаясь ослабить свои путы. Вдруг они оба вздрогнули. В подвале раздался голос, который, казалось, звучал из пустоты. «Благодарю вас», — произнес он. «Бумагу я получил в целости и сохранности. Можете в этом не сомневаться».
Этот невидимый голос заставил их задрожать. «Голос мистера Рейда», — пробормотала Фреда.
«Мистер Рейд — это всего лишь одно из моих многих имен, милая девушка», — произнес голос. «Но только одно из многих. А теперь я с грустью должен признать, что вы двое вмешались в мои планы. Подобное я никогда не прощаю. Вы побывали в этом доме, а это очень серьезно. Пока вы еще не рассказали о нем полиции, но вполне можете сделать это в будущем. Боюсь, что в этом вопросе я не могу вам доверять. Вы даже можете дать мне слово, но люди редко сдерживают данные обещания. А этот дом, как вы можете догадаться, для меня очень важен. Это, если так можно выразиться, моя расчетная палата. Дом, из которого не возвращаются. Отсюда есть только одна дорога в никуда. И, к моему большому сожалению, по ней вы и отправитесь. Очень огорчительно, но совершенно необходимо».
Голос замолчал, но после короткой паузы продолжил.
«Крови не будет. Я ненавижу кровопролитие. Мой метод гораздо проще и, насколько я понимаю, не такой болезненный. Ну что же, мне пора. Хорошего вам вечера».
«Послушайте», — заговорил Уилл Брэхам, — «делайте со мной что хотите, но эта девушка ничего вам не сделала. Абсолютно ничего. Вы можете отпустить ее без всяких опасений».
Но никакого ответа они уже не услышали. В этот момент Фреда закричала.
«Вода! Вода!»
Чарльз с трудом изогнулся и посмотрел в ту сторону, куда она смотрела. Через отверстие в потолке в подвал млилась тонкая струйка воды.
«Они утопят нас!» — истерически воскликнула девушка.
Лоб майора покрылся потом. «Это еще не конец», — произнес он. «Мы будем звать на помощь, и нас обязательно услышат. Давайте вместе, на счет три!»
Они кричали изо всех сил до тех пор, пока полностью не охрипли.
«Боюсь, что это нам не поможет», — печально сказал Уилл Брэхам. «Мы слишком глубоко под землей, а двери здесь, готов поспорить, звуконепроницаемы. Впрочем, если б нас смогли услышать, этот негодяй наверняка вставил бы нам кляпы».
«Боже!» — воскликнула Фреда. «И все это из-за меня! Ведь это я заставила вас заняться всем этим!»
«Не беспокойтесь обо мне, моя дорогая. Я сейчас думаю только о вас. Сам-то я бывал во многих переделках и благополучно выбрался из всех из них. Поэтому главное — не поддавайтесь панике. Я вытащу нас отсюда, тем более что у нас масса времени в запасе. Судя по тому, с какой скоростью льется вода, до самого худшего нам еще ждать и ждать».
«Как вы прекрасны!» — сказала Фреда. «Я никогда не встречала мужчин, похожих на вас. Только читала про них в книгах».
«Глупости. Так бы вел себя любой на моем месте. А теперь мне надо ослабить эти чертовы веревки». Через 15 минут, поочередно напрягая и ослабляя мышцы рук, майор с удовлетворением почувствовал, что его путы значительно ослабли. Он умудрился нагнуть голову и поднести связанные руки ко рту. Узлы быстро поддались напору его зубов. После того, как его руки были развязаны, освободить ноги было несложно. С затекшими руками, весь занемевший, но свободный, мужчина наклонился над девушкой. Через минуту она тоже была свободна. Вода успела подняться только до уровня их колен. «Ну а теперь, — сказал офицер, — давайте выбираться отсюда». Дверь из подвала находилась на вершине небольшой лестницы. Майор внимательно изучил ее. «Это будет нетрудно», — заметил он. «Все держится на честном слове. Петли долго не выдержат». Он навалился плечом на дверь и нажал. Раздался треск дерева, что-то лопнуло, и дверь слетела с петель.
За дверью оказалась лестница, а на ее вершине еще одна дверь, на этот раз сделанная из цельного дерева и укрепленная полосами железа. «Вот это будет немного посложнее», — сказал Уилл Брэхэм, поднимаясь к ней, но затем вдруг воскликнул. «Да вы только посмотрите, она не заперта!» Офицер открыл дверь, выглянул наружу и пригласил девушку следовать за собой. Они оказались в проходе за кухней, а еще через минуту уже стояли под звездами на Фраерс-Лейн.
«Ой-ой!» — всхлипнула Клек. «Как же это было ужасно!»
«Моя бедная девочка!» — обнял ее майор. «Вы были так смелы! Фред, ангел мой! Сможете ли вы когда-нибудь? Я хочу сказать, я люблю вас, Фреда! Вы выйдете за меня замуж!»
После некоторой паузы, во время которой обеим сторонам было не до разговоров, майор откашлялся и сказал.
«Но, кроме того, у нас есть секрет тайника со слоновой костью».
«Ну, они же отобрали его у тебя», — вздохнула мисс Клек.
«Как раз этого-то они и не сделали», — отозвался военный со смешком. «Понимаешь, я сфабриковал копию этого письма, и сегодня, перед тем, как встретиться с тобой, положил оригинал в конверт с письмом моему портному и отправил его по почте. Так что теперь у них фальшивая копия, и пусть они ею наслаждаются. А знаешь, что сделаем мы с тобой, любимая? Мы проведем наш медовый месяц в Восточной Африке и отыщем этот тайник». Мистер Паркер Пайн вышел из своего кабинета и поднялся на второй этаж. Здесь находилась комната миссис Оливер, превосходной писательницы, недавно ставшей членом его команды. Мистер Паркер Пайн постучал в дверь и вошел. Хозяйка комнаты сидела за столиком, на котором стояла пишущая машинка, лежали несколько блокнотов, целый ворох исписанных листов и большой пакет с яблоками.
«Отличная история, миссис Оливер!» Голос мистера Паркера Пайна был добродушен.
«Все завершилось успешно?» — спросила писательница. «Я очень рада».
«Это вода, заливающая подвал», — сказал мистер Паркер Пайн.
«Как вы думаете, нельзя ли на будущее придумать что-нибудь пооригинальнее?» Мужчина постарался сделать это предложение со всем возможным почтением. Миссис Оливер отрицательно покачала головой и достала из пакета яблоко.
«Не думаю, что в этом есть необходимость, мистер Пайн. Понимаете, люди уже привыкли читать о подобных вещах. Вода, заливающая подвал, отравляющий газ и так далее и тому подобное. И когда они заранее знают, что должно произойти, это добавляет остроту в то, что происходит с ними самими. Публика ведь очень консервативна, мистер Пайн, и не любит расставаться с привычными вещами».
«Что ж, вам виднее», — признал мистер Паркер Пайн, вспомнив о ее 36 успешных романах, которые стали бестселлерами в Англии и Америке и которые были переведены на французский, немецкий, итальянский, венгерский, японский и абиссинский языки. «А что насчет наших расходов?»
«В общем, достаточно скромно», — ответила его собеседница, взглянув на лежащий перед ней лист бумаги. «Двое чернокожих, Перси и Джерри, запросили сущую ерунду. Молодой Лоример, актер, согласился сыграть роль мистера Рейда за 5 гиней. Речь в подвале была, естественно, записана на фонограф».
«Этот дом Уайтфраерс мне очень пригодился», — заметил мистер Пайн. «Купил я его за бесценок, а в нем уже произошли 11 душещипательных драм».
«Ах да, я забыла», — заметила миссис Оливер. «Зарплата Джонни 5 шиллингов.
«Джонни?»
«Ну да, Джонни. Это мальчик, который лил воду в отверстие».
«А, ну, конечно. Кстати, миссис Оливер, откуда вы знаете суахили?»
«Не знаю ни слова».
«Понятно. Скорее всего, британский музей?»
«Нет, информационное бюро Делфридж».
«Возможности современной коммерции воистину неисчерпаемы», — пробормотал мужчина.
«Меня волнует только одно», — сказала писательница. «А что будет, когда эти молодые люди не найдут тайник?»
«Всего в жизни получить просто невозможно», — ответил мистер Паркер Пайн. «Но у них все-таки останется их медовый месяц».
Миссис Уилл Брэхэм сидела в шезлонге в то время, когда ее муж был занят написанием письма. «Какое сегодня число, Фреда?» — спросил он неожиданно.
«16-е».
«16-е, клянусь Юпитером!»
«А в чем дело, дорогой?»
«Да так ни в чем. Просто мне вдруг вспомнился парень по имени Джонс», — ответил майор. «Даже если вы счастливы в вашей семейной жизни, не стоит рассказывать супруге абсолютно все». «Проклятье!» — подумал Уилл Брэхэм. «Мне надо было зайти в ту контору и получить назад свои денежки». Но, будучи человеком широких взглядов, майор взглянул на этот вопрос под другим углом. «В конце концов, ведь это я не явился на назначенное свидание. Думаю, что если бы я встретился с этим Джонсом, что-нибудь обязательно произошло бы. А кроме того, если бы я не ехал навстречу с ним, я никогда не услышал бы криков Фреды о помощи, и мы могли бы с ней никогда не встретиться. Так что хоть и опосредованно, но у них есть право на эти 50 фунтов». В свою очередь, миссис Уилл Брэхэм тоже размышляла. «Какая же я была дурочка, что поверила в это объявление и заплатила им 3 гинеи. Ведь они так ничего не сделали, и ничего так и не произошло. Если бы я только знала, что должно произойти, сначала мистер Рейд, а потом этот странный, но такой романтический способ, которым в моей жизни появился Чарли. А ведь я вполне могла с ним никогда не встретиться». Она повернулась и с обожанием улыбнулась своему мужу.